Дружелюбный гид из Праксиса по имени Адриенна, достаточно высокая, чтобы быть уроженкой Марса, но говорившая с сильным австралийским акцентом, забрала его и еще дюжину новичков, чтобы провести по городу. Оказалось, что их комнаты расположены на самом нижнем уровне, хотя это должно было вскоре измениться. Шеффилд в эти дни углублялся все дальше, чтобы предоставить максимально большое количество комнат с видом на кратер, который так поразил Арта. Лифт поднял их почти на 50 уровней и выпустил в вестибюль новенького, как с иголочки, офисного здания. Они прошли через большие крутящиеся двери и, очутившись на широком, засаженном травой бульваре, зашагали мимо облицованных полированным камнем приземистых зданий с большими окнами. Здания были отделены друг от друга узкими зелеными улочками и огромным количеством новостроек, многие из них еще находились в разной степени завершенности. Город обещал стать прекрасным местом. Дома высотой преимущественно в 3-4 этажа становились тем выше, чем дальше они продвигались на юг, прочь от края кратера. Зеленые улицы были наводнены народом, случайный маленький трамвайчик бежал по узким путям, проложенным прямо в траве. Ощущалась общая атмосфера суеты и возбуждения, без сомнения вызванная появлением нового лифта. Это был процветающий город. Для начала Адриенна отвела их по бульвару к краю кальдеры. Она провела семерых новоприбывших через небольшой изгибающийся парк к почти невидимому куполу, закрывающему город. Прозрачный материал держался на месте благодаря таким же прозрачным геодезическим распоркам, надежно закрепленным в доходящей до груди стене периметра.
«Купол тут должен быть прочнее обычного», — сказала им Адриенна. «Поскольку на вершине горы Павлина атмосфера снаружи все еще крайне разряжённа. Она всегда будет разряженнее, чем внизу, примерно в 10 раз».
Они подошли к смотровой площадке у стены и, глянув под ноги, увидели сквозь прозрачный настил дно кальдеры, лежащей в 5 километрах ниже. Люди вскрикивали в приятном испуге, Арджа с трудом передвигался по прозрачному полу. Он начал осознавать ширину кальдеры. Северный ее окоем был так же далек, как гора Тамалпаис и холмы Напы от аэропорта Сан-Хосе. Не то чтобы чрезмерное расстояние, но вот глубина... Глубина составляла свыше 5 километров, или примерно 20 000 футов.
«Приличная дыра», — усмехнулась Адриенна.
Стационарные телескопы и демонстрационные таблички с картами позволили им представить прежний вид Шеффилда, лежащего теперь на дне кальдеры. Арт ошибался насчет ее нетронутой первобытной природы. Небольшая кучка у осыпавшегося утеса с какими-то блестящими точками оказалась руинами первоначального города. С большим энтузиазмом Адриена описала разрушение города в 2061 году. Упавший лифт, разумеется, уничтожил пригород к востоку от гнезда в первые же минуты. Но затем лифтовой кабель начал оборачиваться вокруг планеты, и второй сильный удар, поразив южную часть города, обнаружил скрытый разлом в базальтовом ободе. Примерно треть города оказалась на опасной стороне этого разлома и упала с высоты в 5 километров на дно кальдеры. Оставшиеся 2/3 были раздавлены. К счастью, жители в большинстве своем были эвакуированы в течение 24 часов, в промежуток между разрывом с Кларком и вторым ударом провода, так что людские потери стали минимальны, но Шеффилд был полностью разрушен. Адриена рассказала, что много лет с тех пор это место, как и многие другие города после волнений 61 года, оставалось покинутым, словно потерпевший крушение корабль. Большинство городов так и осталось лежать в руинах, но поскольку местоположение Шеффилда оставалось идеальным для установки космического лифта, то когда Субараси начали внепланетное создание второго в конце 2080-х годов, очень быстро началось иноземное строительство. Детальное ареологическое исследование не нашло других разломов в южной части обода, так что реконструкцию можно было вести на том же месте, что и раньше. Тяжелая техника расчистила обломки старого города, сбросив большую их часть за край и оставив только большую восточную секцию вокруг старого гнезда, своего рода монумент катастрофы, а также центральный объект туристического потока, который в последующие годы, вплоть до восстановления лифта, стал важной частью дохода в городской бюджет. Данный законсервированный кусочек истории стал следующим пунктом в маршруте Адриенны. Они проехались на трамвае до ворот в восточной стене купола, а затем прошли через прозрачную трубу под меньший купол, укрывавший проклятые руины, бетонную груду старого гнезда и нижнюю часть упавшего лифта. Они зашагали по огражденной тропинке, очищенной от обломков, с любопытством разглядывая фундамент и перекрученные трубы. Все это было похоже на последствия ковровых бомбардировок. Наконец они остановились перед торцом троса, и Арт начал рассматривать его с профессиональным интересом. Огромный цилиндр из черных карбоновых нитей, казалось, почти не повредился при падении, хотя следовало признать, что он врезался в поверхность Марса с наименьшей силой. Один конец провода был вдавлен в большой цементный бункер гнезда, как объяснила Адриенна, а потом его протащило на пару километров дальше, пока лифт катился вниз по восточному склону горы Павлина. Не слишком серьезное испытание для материала, созданного, чтобы противостоять колебаниям астероида, расположенного за ариосинхронной орбитой. И вот он лежал, как будто ожидая, что его выпрямят и установят обратно на место. Цилиндр с двухэтажное здание высотой, инкрустированный стальными рельсами, обручами и тому подобным. Купол закрывал лишь около сотни метров конструкции. Далее ничем не укрытый провод тянулся на восток по скругленному плато кратера, пока не исчезал за внешним его краем, который ограничивал их горизонт. За ним они уже не видели поверхности Марса. Зато за пределами города они видели как никогда ясно, какой огромной была гора Павлина. Даже обод вулкана был необычайно широк, этакий пончик плоской земли, наверное, километров 30 шириной, от обрывистого внутреннего края кратера к плавному спуску края внешнего. С того места, где они стояли, не было видно ни клочка марсианской поверхности, так что казалось, будто они находятся высоко над замкнутым в круг миром под бледно-лиловым небом. Прямо к югу от них лежал титанический бетонный бункер другого гнезда. Кабель нового лифта одиноко поднимался из него, словно в каком-нибудь индийском фокусе с веревкой. Тонкий, черный и прямой. Четкая линия, прочерченная с небес и различимая лишь до высоты нескольких небоскребов. На фоне окружающих обломков и необъятной скалистой вершины вулкана он выглядел хрупким, как одна углеродная нанонить, а не связка из миллиардов таких нитей и самая прочная конструкция из когда-либо созданных. «Как странно», — пробормотал Арт, чувствуя опустошенность и беспокойство.